В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
И еще раз всех-всех с добрым утром. Вновь в эфире Петербургский информационно-музыкальный канал. С вами в студии его ведущий Юрий Гатти, звукорежиссер Нина Хализева. И мы начинаем четвертую, заключительную часть нашей утренней панорамы. Сразу после первой песни Денис Федоров коротко расскажет нам о главных исторических событиях, которые пришлись на этот июльский день в разные века и годы. Затем на нашей радиокухне вас будут ждать шеф-повар Илья Лазарсон и мой коллега Михаил Спичко. Сегодня они познакомят вас сразу с двумя рецептами свекольной икры. Ну, а в половине десятого будем встречать в этой студии гостей «Невского утра», начальника отдела социальных программ Фонда социального страхования Ленинградской области Лидию Александровну Горшунович и заместителя Дарью Андреевну Пермякову и начальника правового отдела фонда Анатолия Игоревича Ефименко. Поговорим сегодня о санитарно-курортном лечении граждан льготной категории и об обеспечении техническими средствами реабилитации инвалидов и ветеранов. И, как обычно, вы, уважаемые радиослушатели, сможете задавать нашим гостям свои вопросы. Звоните нам, можно уже прямо сейчас по телефону 680-15-16, 680-15-16. Только хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что это Фонд социального страхования Ленинградской области. Вот такова, если совсем коротко, информационная программа финальной части утреннего петербургского радиоканала. Музыкальное же ее меню открывает у нас группа «Браво».
Я хотел бы ветром быть и над землей лететь, солнцу в снегах. Я хотел бы в небе спать и сны о нем смотреть, сны в облаках. Но ты сказала мне, это мечты, и ничего в них нет. Вот и все, что сказала мне ты. А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь. Но так высоко и так близка дорога в облака. Может быть, ты будешь ждать, а может быть и нет. Дело твое. Если вдруг меня позвать захочешь в тишине, крикни в окно. Эй, где ты, ветер мой? Эй, где же ты? И я вернусь домой даже с самой большой высоты. А я хочу, как ветер, петь и так близка дорога в облака.
9:17 в Петербурге, подошло время с аэроплана пересесть на нашу виртуальную радиомашину времени. О том, чем, какими событиями запомнился этот июльский день в разные века и годы, нам сейчас расскажет наш рулевой Денис Федоров.
Исторический календарь.
Сегодня 25 июля 2016 года. 25 июля 1727 года дочь Петра Великого Анна вместе с мужем герцогом Готтерп-Галштинским навсегда покинула Петербург и Россию. Причиной стала ссора, спровоцированная Александром Меншиковым, который очень боялся, что дочь Петра может стать русской императрицей. Он же еще при жизни Екатерины I вознамерился выдать свою дочь замуж за наследника престола будущего императора Петра II и тем самым обеспечить себе на будущее прочное положение при дворе. В 1826 году этот день был очень трагическим для России. На рассвете на валу Кроненберга Петропавловской крепости петля оборвала жизнь пятерых декабристов – Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, Каховского, Пестоля и Рылеева. «Известно мне, погибель ждет того, кто первым восстает на утеснителей народа. Судьба меня уж обрекла. Но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода? Погибну я за край родной, я это чувствую, я знаю, и радостно, Отец Святой, свой жребий я благословляю». Так написал в неоконченной поэме «Исповедь на Ливайке» Кондратий Рылеев, предсказав судьбу свою и своих товарищей. 25 июля 1874 года в Люблине родился выдающийся русский ученый-химик, академик Сергей Лебедев. В конце 20-х годов он разработал метод синтеза каучука и рецептуру изделий из него. На основе работ Лебедева в нашем городе в начале 30-х годов была создана первая в мире промышленность синтетического каучука, в которой очень нуждалась автомобильная и авиационная промышленность. В 1886 году в этот день при лазарете конного полка по инициативе принца Александра Альденбургского была открыта первая в России пастеровская антирабическая станция. Здесь спасали людей, покусанных бешеными животными. Антирабическая станция положила начало знаменитому институту экспериментальной медицины. Создание института подобного профиля было вызвано не только необходимостью борьбы с эпидемиями инфекционных заболеваний, но и гигантскими успехами микробиологии и химии во второй половине 19-го столетия. Институт был открыт спустя 4,5 года на средства принца Александра Альденбургского. Это был первый в России научно-исследовательский институт. 25 июля 1929 года родился артист, кинорежиссер и писатель Василий Шукшин. Начиная с 1989 года, на родине писателя в этот день ежегодно проходят шукшинские чтения. В 1935 году в этот день в Москве открылся 7-й конгресс Коминтерна, который вошел в историю как конгресс борьбы против фашизма и войны. Это были лишь некоторые события, которые произошли 25 июля в разные годы.
Исторический календарь.
Это, напомню, Денис Федоров перелистал для нас главные страницы исторического календаря, относящиеся к этому июльскому дню. Спасибо, Денис. Ну, а теперь пора возвращаться назад в будущее, то бишь в день сегодняшний, и сразу на нашу радиокухню, где вас уже ждут мой коллега Михаил Спичко и самый главный петербургский шеф-повар Илья Лазарсон. Добро пожаловать.
Скажите, шеф. Программа о жареном, а также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, фаршированном, на штуке.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф», программа о еде, как она есть, и о том, как ее, эту еду, есть. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Все мы привыкли считать, что свекла – это исконно русский корнеплод, но на самом деле это не совсем так, даже если учесть то, что и само слово «свекла» греческого происхождения, а свеклу любят и в средиземноморских странах.
Да, и люблю ее я.
А это главное для нас.
Да, потому что часто мне приходится пользоваться служебным положением и рассказывать о той еде, которую люблю сам. Ну, согласитесь, всегда приятно о такой еде рассказывать. Я очень люблю свеклу во всех ее проявлениях. И сегодня я хотел бы рассказать вам, собственно, поделиться с вами двумя идеями. Обе эти идеи являются свекольной икрой. Просто одна свекольная икра будет сделана в более таком нашем, что ли, стиле, северном стиле. А вторая икра будет сделана в стиле южном. Ну, вначале о северном. Вот посмотрите, как просто сделать вкусную свекольную икру. Свеклу нужно отварить прежде всего в воде, не очищая. Надо ее только помыть. Свекла варится достаточно долго, но в это время ведь можно заниматься любой другой работой. Когда свекла готова, ее уместно быстренько остудить посредством холодной воды. И такую свеклу нужно тереть на терке. Хотите на мелкой, хотите на крупной. Затем взять толстостенную кастрюлю, либо высокую сковородку, обжарить в ней лук, мелко нарезанный в растительном масле. Ну, очевидно, что лука должно быть ощутимо меньше, чем свекла. Потом добавить туда немного томата, капельку сахара и немного кислоты. И все это прогреть. И вот потом в эту томатно-луковую массу выложить свеклу натертую и начинать ее прогревать. Так вот, здесь очень важно, для того, чтобы возник вот этот вот уникальный вкус свекольной икры, важно даже сделать так, чтобы она каждый раз на дне немного пригорала. Вот эта свекольная масса, томатно-свекольно-луковая масса.
Иногда
вот
это происходит случайно, шеф, а чтобы достичь этого специально...
Специально порой тяжело достичь, вот как назло, но вот... Допустили легкое пригорание, перемешали, опять допустили легкое пригорание. Вот тогда возникает такой немножко карамельно, такой свекольный вкус, который лично мне очень приятен. Ну и в конце приготовления, если вы чувствуете какой-то дисбаланс, можно добавить еще соли, сахар, кислоты. Эти три вещества должны быть сбалансированы. У вас получится хороший продукт, он прекрасно лежит в холодильнике, это икра. Такую икру можно закатывать в банки на зиму, но только применив все необходимые меры предосторожности. Стерильная банка, дополнительная пастеризация, либо даже стерилизация банок уже закатанных, по сути. Ну вот, тем не менее, это хорошая идея.
Теперь берем нашу свеклу и идем с севера на юг.
А теперь грузинский пхали. Это целая концепция блюд из овощей в Грузии, пхали, когда делают некий паштет-икру из овощей. Из моноовощей, там делают икру из, такую, из капусты, свеклы, шпината. Итак, все то же самое, собственно говоря. Немного лука обжарить на сковородке, добавить туда измельченную свеклу. Но, как вы понимаете, Грузия это, скажем, часто грецкие орехи, поэтому туда же подавать много грецких орехов. Добавить много кинзы и чуть-чуть хмели-сунели. Хотите чеснок? Все это надо погреть, а потом остудить. Ну, всякую икру едят холодной. И сформировать из нее, как это делают в Грузии, шары. Такие вот шары. Эти шары должны быть больше мячика для маленького тенниса, но меньше, чем мячи для большого тенниса. И вот так вот их подать, посыпав орехами. А можно свеклу не греть, а просто натереть вареную свеклу, добавить в нее хмели-сунели, добавить в нее натертые грецкие орехи с чесноком, кинзу и сформировать такие шарики из непрогретой свеклы, тогда их уже не надо будет остужать.
Это были две свекольных икры от программы «Скажите, шеф», и на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичка
и Илья Лазерсон.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
9:29 в Петербурге. Подходит время гостей «Невского утра». Вот они уже сидят у нас в студии. Но у меня осталась еще минутка, чтобы коротко рассказать вам, друзья мои, о погоде.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Плюс 21 градус на этот час. В нашем городе относительная влажность воздуха 78%, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Днем сегодня Петербургский гидрометцентр обещает нам облачную с прояснениями погоду. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни и грозы. Ветер западный от слабого до умеренного, при грозе порывистый. Столбик термометра днем будет показывать по области от 21 до 26, местами до 29. В Петербурге преимущественно без осадков и 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в нашем городе плюс 21 градус. И это пока все о погоде. Подробнее на три ближайших дня, как всегда, в конце часа. Ну, а теперь наши утренние гости. Сегодня их сразу трое. Знакомьтесь, у нас в прямом эфире начальник отдела социальных программ Фонда социального страхования Ленинградской области Лидия Александровна Горшунович. Доброе утро.
Доброе утро.
Ее заместитель Дарья Андреевна Пермякова. Здравствуйте, Дарья Андреевна.
Доброе утро.
И начальник правового отдела фонда Анатолий Игоревич Ефименко. Доброе утро.
Доброе утро.
Мы будем говорить о санитарно-курортном лечении граждан льготной категории и об обеспечении техническими средствами реабилитации инвалидов и некоторых категорий ветеранов. А вы, уважаемые радиослушатели, как обычно, можете задавать нашим гостям свои вопросы. Звоните нам по телефону код 812, далее 680-15-16, 680-15-16. Только, пожалуйста, не раздумывайте слишком долго, мы будем в эфире всего около 20 минут.
Утренний гость.
Вообще-то, не так давно мы уже обсуждали здесь эту тему с одним из руководителей Петербургского городского фонда социального страхования. И наверняка многие позиции тут совпадают, потому как регулируются соответствующими федеральными законами. Но, возможно, есть и региональные нюансы. В любом случае, не лишне будет и напомнить нашим слушателям какие-то вещи. Тем более, что сегодня это немножко другие слушатели из Ленинградской области. Именно их касается все, о чем мы сегодня будем говорить. Еще раз напоминаю. Ну что ж, начнем, наверное, с того, какие именно категории граждан имеют право на получение путевки на санитарно-курортное лечение от Фонда социального страхования.
Ну, право на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение имеют граждане, которые поименованы в федеральном законе номер 178 ФЗ о государственной социальной помощи. Это инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, не входящих в состав действующей армии, лица, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, члены семей погибших, умерших инвалидов войны, участников боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. То есть эти 10 категорий граждан.
А какие документы требуются для того, чтобы получить вот эту самую путевку гражданам льготных категорий?
Чтобы получить путевку, необходимо подать всего лишь два документа. Это заявление подается и справка для получения санаторно-курортной путевки. Справка по форме 070/У. Эта справка выдается лечебно-профилактическим учреждениям. Подать документы можно на местах. У нас в районах, в каждом районе есть представительство. Либо в многофункциональных центрах, либо через портал госуслуг.
А вот, кстати, по поводу справки сразу у меня вопрос. Ограничено ли по времени? Ну, наверное, каким-то образом ограничено действие справки. А вот каким временем она ограничена?
Да, на сегодняшний день у нас действует ограничение. Это ограничение 12 месяцев, и справка должна быть действующей, это очень важно, как при подаче заявления, так и при выдаче путевки.
А в каком порядке предоставляются санаторно-курортные путевки? Какие из льготных категорий граждан имеют право на первоочередное их получение?
Ну, федеральный закон не предусматривает преимущественные права на получение путевок не для одной из ранее перечисленных мной категорий граждан. Все имеют равные права на получение путевки. Путевки предоставляются в порядке очередности подачи заявления и в соответствии с профилем заболевания, который указан в справке вот для получения путевки. Номер очереди можно узнать у специалистов отделения в каждом районе области или на сайте отделения. А также на сайте отделения работает электронная очередь. Введя номер СНИЛС, вы можете узнать, не выходя из дома, какая у вас очередь.
А какова продолжительность лечения по санитарно-курортной путевке? На какой обычный срок они даются?
взрослые получают санаторно-курортное лечение в течение 18 дней, дети-инвалиды 21 день, а для инвалидов с заболеваниями последствиями травм спинного и головного мозга от 24 до 42 дней.
Ну и вот теперь вопрос, который, наверное, очень многих волнует. Какова стоимость санаторно-курортной путевки для льготной категории граждан, о которых мы только что говорили? То есть они могут совсем бесплатно ее получить или есть какие-то скидки? Как это регулируется?
Стоимость ежегодно устанавливается. В этом году она составляет 1109 рублей 40 копеек, это на один день лечения, а общая стоимость путевки где-то в пределах 20 тысяч. На сегодняшний день, вот если посчитать из той суммы, которая отпускается, это 19 969 рублей 20 копеек.
То есть это имеется в виду, что это должен заплатить сам льготник, а все остальное платите вы?
Нет, льготник ничего не должен заплатить, поскольку
вот
он является
спрашиваю.
Получателем набора социальных услуг. И в этом пакете, в наборе социальных услуг, ежемесячно отпускается на оплату путевок 118 рублей 59 копеек. То есть общая сумма, которую, если бы человек отказался от социального пакета и получал деньгами, она бы составила 1423 рубля 8 копеек. Но при стоимости путевки в 19 969 рублей,
в общем,
вы же понимаете.
Не вижу смысла отказываться.
Да, поэтому лучше, может быть, подождать путевку, поскольку, исходя из суммы этой путевки, можно предположить, что 14 человек складывают свои денежки, и один из них только едет.
А вот как раз по этому поводу я и хотел задать следующий вопрос. Вот как часто можно получать путевки? Понятно, что, наверное, что не все граждане, подавшие заявление, будут обеспечены путевки в текущем году. Вот насколько часто? Вот, допустим, человек получает там в этом году, то через сколько лет он может рассчитывать снова получить?
Законодательством установлен период предоставления социальной услуги, это календарный год, но не предусмотрены гарантии ежегодного предоставления путевок на санаторно-курортное лечение. Поэтому надо сказать, что в Ленинградской области в этом году нуждалось в санаторно-курортном лечении около 10 тысяч человек.
Нуждалось это, вы имеете в виду, те, которые подали заявление, да?
Да, по медицинским показаниям, то есть это подтверждено.
Потому что, может быть, нуждалось и больше, но они не подали
такого
заявления.
Нет, те, кто обратился непосредственно за путевкой. Но обеспеченность путевками, учитывая опыт прошлых лет, составляет около 30%, может быть, немножко меньше.
Ну, если так, то есть надежда, что если не через 3, то через 4 года человек
Нет,
может вновь получить.
Обычно в течение 2-3 лет путевками все обеспечиваются.
Нет, понятно.
Вместе с тем, кто не получил в этом календарном году путевку и сохранил свое право на получение набора социальных услуг, то их очередь сохраняется, и они ожидают ее в порядке от даты получения, от даты подачи заявления.
Понятно. А предоставляются ли путевки для сопровождающих лиц?
Законом предусмотрено предоставление на тех же основаниях второй путевки детям-инвалидам и гражданам, имеющим первую группу инвалидности. В этом случае для сопровождающего лица также необходима справочка для получения путевки по форме 070У, поскольку они точно так же могут получать лечение.
И эта путевка тоже бесплатная?
Да, это тоже бесплатная.
И вот теперь самый интересный, на мой взгляд, вопрос. Исходя из той стоимости, не очень высокой, которую вы назвали, в какие же санатории предоставляются путевки? Это только Петербург и Ленинградская область? Или можно, например, поехать, скажем, в Крым или на Черноморское побережье Кавказа?
Приобретение путевок осуществляется в соответствии с законодательством о контрактной системе сферы закупок товаров, работ и услуг. И, соответственно, проводятся электронные аукционы на закупку путевок. И те санаторно-курортные организации, которые самостоятельно принимают решение об участии в проводимых процедурах, при том, что они победили в аукционе, с ними заключаются контракты. То есть выбрать мы санаторий сами по своему желанию, к сожалению, не можем. Информация о санаториях, с которыми заключены контракты, размещена на сайте отделения. Это в основном санатории Северо-Западного федерального округа. Практически для детей это Краснодарский край.
А, значит, все-таки для детей есть Краснодарский край?
Да, для детей
край.
Краснодарский край. И специализированные санатории – это для инвалидов по зрению, по слуху. И для спинальных больных – это Крым. В этом году у нас вышли санатории Крыма. А так, в основном, это вот Санкт-Петербургская зона.
Так, ну, собственно говоря, на следующий мой вопрос вы уже ответили. Может ли путевка предоставляться по выбору гражданина? А вот наш постоянный радиослушатель Сергей Алексеевич, он, правда, насколько я знаю, проживает в Петербурге, но он всегда всем интересуется. И вот у него такой вопрос. Компенсируются ли затраты, если человек самостоятельно приобрел санитарную курортную путевку, а она ему полагалась? Вот можно потом получить деньгами компенсацию за это?
Ну, какие-либо выплаты денежной компенсации гражданам за оплаченные самостоятельные путевки или проезд к месту лечения федеральным законодательством не предусмотрены. Поэтому не можем.
Ну что ж, вот так, Сергей Алексеевич. Напомню, у нас сегодня в гостях начальник отдела социальных программ Фонда социального страхования Ленинградской области Лидия Александровна Горшунович. Она пока отдувается за всех гостей. Ее заместитель Дарья Андреевна Пермякова и начальник правового отдела фонда Анатолий Игоревич Ефименко. Мы поговорили о санитарно-курортном лечении граждан льготной категории. И вот следующий у нас вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов и некоторых категорий ветеранов. Позвонить нам и задать свой вопрос, как всегда, можно по телефону 680-15-16, 680-15-16. Только обратите, пожалуйста, внимание, мы сегодня говорим о Ленинградской области. Ну, прежде чем мы продолжим, перейдем к другой теме. Может быть, обратимся к вопросам все-таки наших слушателей. Так, Люция Валентиновна спрашивает, как можно получить путевку на санаторно-курортное лечение. В течение 10 лет никуда не ездила, инвалид второй группы.
Ну, в этом случае, может быть, не было медицинских показаний, ведь путевки не всем даются, предоставляются, а только при наличии справочки, в которой вот указано, что есть медицинские показания. У многих людей просто есть право на получение набора социальных услуг, но в то же время есть противопоказания к санаторно-курортному лечению.
Но здесь об этом ничего не сказано, вот, а вопрос, собственно, как можно получить путевку.
Справка формы 070-04 и заявление.
Так, теперь, значит, санаторно-курортное лечение, пишет Владимир, почему не предусмотрен прием инвалидов-колясочников? Разве не предусмотрен?
Почему предусмотрен? В какой район, бы хотелось знать, конечно, это. Ну, вот, в наших районных территориальных группах.
Телефон городской дан.
Ну вот так, по городу не могу, к сожалению, ничего сказать.
Так. Ну, давайте все-таки перейдем к следующей теме, тем более, что вот и вопросы уже пришли. А вот Юлия, например, спрашивает, где можно найти перечень технических средств реабилитации для ребенка, инвалида ДЦП?
Ну, перечень технических средств реабилитации, во-первых, имеется на сайте Ленинградского регионального отделения. Это перечень утвержден федеральным законодательством, поэтому он является доступным и публичным. Ну, а, собственно, если интересуют вообще технические средства реабилитации, какие именно мы предоставляем, я могу их перечислить.
Пожалуйста.
Собственно, сейчас, значит, технические средства реабилитации – это устройства, которые содержат техническое решение, позволяющее либо компенсировать, либо устранить стойкое ограничение жизнедеятельности инвалида. Что относится к техническим средствам? Это трости опорные и тактильные, костыли опоры, поручни. Это кресло-коляски с ручным приводом, комнатные, прогулочные, активного типа с электроприводом или малогабаритные, протезы и ортезы, различные, ортопедическая обувь, противопролежневые матрацы и подушки, приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов, специальная одежда, специальные устройства для чтения говорящих книг, для оптической коррекции слабовидения, собаки-проводники с комплектом снаряжения, медицинский термометр и тонометр с речевым выходом, сигнализаторы звука, световые, вибрационные, слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления. Это телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, телефонные устройства с текстовым выходом, голосообразующие аппараты, специальные средства при нарушениях функции выделения, это калы-мочеприемники, абсорбирующее белье, подгузники и кресло-стулья с санитарным оснащением. Это именно технические средства реабилитации. И также предоставляются еще виды услуг, такие как ремонт технических средств реабилитации, содержание ветеринарного обслуживания собак-проводников и услуги по сурдопереводу.
Сразу хочу спросить, Дарья Андреевна, вот эти все технические средства реабилитации, услуги, которые вы перечислили, они бесплатно предоставляются?
Совершенно верно.
Тогда сразу вопрос, кому именно?
Категории граждан, да?
Угу.
Давайте я отвечу, наверное,
на этот
вопрос.
Да, пожалуйста, пожалуйста. Давно у нас не участвовал Анатолий Игоревич в разговоре.
К отдельным категориям граждан из числа ветеранов, имеющих право на получение, на обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с законом о ветеранах, относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, лица, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны или строительстве оборонительных сооружений, а также члены экипажей судов транспортного флота, интегрированных в начале Великой Отечественной войны в портах других стран.
Каков порядок обеспечения инвалида техническим средством реабилитации? Какие документы необходимо для этого предоставить при подаче заявления?
Инвалид или лицо, которое представляет его интересы, обращается с заявлением на обеспечение тем или иным видом технических средств реабилитации, которые указаны в его индивидуальной программе, обращается к нам в исполнительный орган фонда, предъявляют паспорт и программу реабилитации. После рассмотрения его заявления на основании тех документов, которые он нам предоставил, выдается направление на получение либо изготовление технического средства реабилитации. Направление выдается в организацию, которую территориальный орган фонда, значит, была отобрана в порядке законодательства о размещении заказов.
Насколько я знаю, просто помню по предыдущему эфиру, в этом случае, если человек сам приобретает самостоятельно техническое средство реабилитации, то здесь при некоторых условиях выплачивается компенсация.
Совершенно
да?
верно. Да.
При каких условиях?
Компенсация, значит, как вы правильно заметили, она выплачивается в том случае, если инвалид самостоятельно приобрел это право, у него есть всегда. То есть, если технические средства реабилитации указаны в его программе, он, в принципе, может выбрать, получить это средство от нас, либо его приобрести. От него требуется предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность, и документы, которые подтверждают расходы по приобретению. Это кассовые товарные чеки. И указать, каким способом ему нужно вернуть деньги. Либо банковский перевод, либо почтовым переводом с указанием его реквизитов.
Вот, к сожалению, все приходит. Приходят вопросы от наших радиослушателей. Ну, они, к счастью, что они приходят. К сожалению, у нас полтора минуты с вами осталось. Ираида Тимофеевна. Раньше обувь получали две пары, сейчас обувь по инвалидности очень трудно получить. Можно ли как-то этот процесс, и можно ли получать сразу две пары? Что скажете?
Я скажу, что в законодательстве определен срок пользования, то есть срок пользования одной пары обуви составляет 6 месяцев.
То есть, значит,
на утепленной подкладке, не на утепленной, совершенно верно.
Ну что же, и последний вопрос, который я успеваю задать, если можно очень коротко. Как инвалид может получить индивидуальную программу реабилитации?
Если очень коротко, инвалид должен в поликлинике, в которой состоит на учете, получить направление, это справка формы 088, направление на медико-социальную экспертизу. Все, приходит на медико-социальную экспертизу, на прием в бюро, и там разрабатывается индивидуальная программа реабилитации.
Спасибо большое. Что ж, на этом время нашей встречи в прямом эфире, к сожалению, подошло к концу. Мне остается лишь поблагодарить вас, уважаемые гости, за участие в этой передаче. Напомню, у нас в гостях сегодня были начальник отдела социальных программ Фонда социального страхования Ленинградской области Лидия Александровна Горшунович, ее заместитель Дарья Андреевна Пермякова и начальник правового отдела фонда Анатолий Игоревич Ефименко. Мы говорили о санитарно-курортном лечении граждан льготной категории и об обеспечении техническими средствами реабилитации инвалидов и ветеранов. Еще раз спасибо вам и здоровья, и удачи всем вашим подопечным.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.
Время местного вещания.
Ну а музыкальную программу этого последнего часа Невского утра завершает у нас Андрей Заблудовский.
Веселые традиции, дождиком встретил меня Ленинград. Мокнут похожие, мокнут милиция, мокнут, которые лето подряд.
Дождь по асфальту рекою струится, дождь на Фонтанке и дождь на Неве. Вижу родные и мокрые лица, голубоглазые в большой свет.
Хожих троп испытания, мы закалились под этим дождем. Мы, ленинградцы, с тобой по призванию, хоть не всегда в Ленинграде живем. 5 миллионов людей замечательных и миллионы приветливых глаз. Добрых, больших, казанных и мечтательных, мне повезло и опять среди вас.
Дождь по асфальту рекою струится, дождь на Фонтанке и дождь на Неве. Родные и добрые лица, голубоглазые в большим свет, голубоглазые в большим свет.
Утро. И в заключение программы, как всегда, о погоде на ближайшие 3 дня.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни и грозы. Ветер западный от слабого до умеренного, при грозе порывистый. Столбик термометра днем будет показывать по области от 21 до 26, местами до 29. В Петербурге преимущественно без осадков и 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо понижаться. В последующие 2 суток ночью местами, а днем в большинстве районов также кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура воздуха существенно не изменится. Сейчас в нашем городе +21 градус, относительная влажность воздуха 80%, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Сейчас в Петербурге 21 градус тепла. И вот на этом информационно-музыкальный канал «Невское утро» сегодня заканчивает свою работу. Все последние 4 часа в прямом эфире с вами был ведущий Юрий Гатти, информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Игорь Шмагалов, А за звукорежиссерским пультом все это время ударно трудилась Нина Хализева, за что ей отдельное большое спасибо. Все мы, как всегда, желаем вам удачного начала этого дня. Надеюсь, что именно так оно у вас уже и складывается. И благополучного же его продолжения и завершения. Берегите себя и своих близких. До завтра.